Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – заместитель генерального директора канала «Спас», известный журналист Борис Игоревич Костенко. Здравствуйте. И я хочу сразу сказать, что Борис Игоревич, он стоял у истоков этого канала, долгие годы его возглавлял, вел там много программ интересных, он сейчас продолжает их вести. Ну, естественно, вопрос наших слушателей и участников нашего экспертного пула, вот от Михаила Тихонова вопрос, какие новые интересные проекты, на ваш взгляд, ожидаются в ближайшее время на телеканале «Спас»?
Ну, телеканал «Спас» относительно динамично развивается.
Все-таки сколько ему лет уже?
Больше 10. Прилично. Вернее, 10 лет – это я на нем работаю. Угу. И до этого он был еще лет 3-4.
Где-то 13 лет.
Да. Его расцвет связан с тем, что раньше не удавалось привлечь Русскую православную церковь в работе с этим каналом плотно. Только с приходом патриарха Кирилла этот вопрос был решен. Церковь активно начала участвовать. Был очень долгий процесс такого плотного сотрудничества. И вот в итоге за 10 лет мы вышли на фактически федеральный уровень. Мы имеем более 40-миллионную аудиторию. Это домохозяйство, это даже не зрители. 40 миллионов домохозяйств – это очень много.
Да.
Здесь уж если зашел такой разговор о Спасе, Русская православная церковь никогда не имела такой возможности для миссионерской деятельности. Это уникальная позиция и колоссальная ответственность. Ну, собственно, Спас этим и занимается. Церковные программы, хотя канал наш все-таки светский, но, тем не менее, одна из самых популярных программ – это разговор со священником в той или иной форме. Прямой эфир, там, отложенный, но человек...
Это статистика показывает, да, внутренний канал.
Он постоянно, будь то Дмитрий Смирнов когда-то и на старом Спасе, и при мне, и после меня. Это самая востребованная программа. То есть люди хотят получить, вот, ну, в церковь не все как-то, им удобно или еще что-то, или какие-то вопросы не могут задать батюшке, например, на исповеди. Всякое бывает. Вот а здесь спрашивают, и активно мы на это идем и стараемся в прямом эфире отвечать. Важно, конечно, чтобы люди понимали, что происходит, и канал должен давать нравственную оценку. Мы должны этим отличаться от всех остальных. Собственно, передачи, которые сейчас идут комментарийного плана, я когда-то делал в той или иной форме, в тех или иных жанрах, а сейчас это более современная, такой яркая подача. Ну, собственно, это и цифры показывают телесмотрение, что это связано и с выходом на большую аудиторию, и новые форматы. Народ, так сказать, воспринимает канал как один из существующих сегодня эфирных каналов по их качеству, потому что форма подачи должна быть современной. Вот сегодня канал и этого добился, удалось привлечь там определенные ресурсы. В общем, мы соответствуем. Мне удалось удержаться в мультиплексе, удержаться, ну, не физически, а удержаться, так сказать, по имиджу. И сейчас уже
Спас когда... входит в мультиплекс,
да? Да, мы во втором мультиплексе.
Ну, это важная позиция, конечно, да, конечно, с переходом на цифру.
На 12-й кнопке. Мы по всей стране на 12-й кнопке.
Борис Игоревич, я вот как раз, вы говорите про кнопки, про охват аудитории. Здесь есть интересный вопрос. А за пределами России можно ли увидеть канал? Или обрубается, так сказать?
Сложно, конечно. Но, тем не менее, в Белоруссии мы идем в отдельных кабельных сетях, в Прибалтике в платных сетях есть.
Украина.
Украина сложно. Там только спутниковое вещание. В Казахстане.
У нас спутники.
Да, 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 конечно. В Казахстане у нас есть официальное представительство.
Ну, даже так?
Да. Ну, это по закону так положено, по казахстанскому. И нас там достаточно хорошо смотрят, мы знаем это по обратной связи. Значит, что касается зарубежья. Ну, во-первых, у нас прямое онлайновое вещание идет в интернете. Основные программы выложены тут же в архив, выкладываются, можно посмотреть.
В Ютьюбе.
В Ютьюбе, да. Что касается Украины, вот, пожалуйста, даже в самые тяжелые годы, это как раз война, очень активные боевые действия. У нас был прямой эфир, украинский вопрос. Вопрос он назывался «Сыщенко, мы беседуем». Звонки Харьков, Киев, Одесса, Крым, понятно, был тогда. Еще не было решения, но уже было. То есть каким-то образом мы туда добиваем. Если прямое интернет-вещание блокируется на Украине, то косвенное через агрегаторов все равно как бы доходит. Мы это знаем по нашим партнерам, которые даже вот сейчас в тюрьме сидели, и, слава богу, их выпустили буквально вот там месяц назад. Не буду называть фамилию, чтобы не осложнять судьбу этого человека. То есть проникновение есть, обратная связь есть. Сегодня, кроме интернет-вещания, в Ютьюбе, конечно, мы особо ничего предложить не можем, но со временем, вот так же, как и Союз, мы планируем подняться на один из европейских спутников.
Ну, вот раз мы коснулись Украины, вопрос есть... из Самары, о конкретно касающейся вашей передачи «Украинский вопрос». Есть еще передачи «Консервативный клуб», «Россия и мир». Вот вопрос только, как вы готовитесь к таким довольно разнообразным темам. Ну и давайте внутри этого вопроса пытаемся ответить на вопрос о Украине. Как родилась идея вот этой передачи «Украинский вопрос»? Само название такое публицистически заостренное, я бы сказал. Ну, пожалуйста, два слова.
Это уникальный проект. Вот все они три трансформировались в программу «Вечность и время», которая сейчас идет по воскресеньям вечером. А получилось так, что когда начался Майдан, кто следит за ситуацией на Украине, понимали, что дело идет к жестокой радикализации. И уже тогда были проблемы с унятами, уже тогда были сложности, что что-то надо делать, и мы понимали, что публика не разбирается в том, что там происходит. И фактически мы стали поднимать глубоко такие темы, как истоки украинского национализма. Это сейчас, да и то не все знают, кто такой Грушевский. Вот улицу его слышали, там основные бои были. А то, что он был теоретик, и до революции он был запрещен, а после революции его сделали профессором Киевского университета. Ну и там много чего. Фактически было доказано, да и сейчас это можно сделать, но время просто, деформат другой передачи. Это искусственно придуманная технология после Первой мировой войны, естественно. Идея была хорошо профинансирована, а после войны в Америке вот украинский национализм был поддержан очень сильно. Ведь его центр в Нью-Йорке. И все, что было придумано там, сформулировано, мы можем...
Вылилось на Майдане.
Да, мы вылилось на Майдане. Это классическая цветная революция с опорой на искусственно созданную некую национальную общность, как, например, пытаются сейчас нам навязать уральскую национальность, казачью там, вольницу некую, дальневосточную. Вы же слышали это все. Я уж не говорю про наши национальные республики. То есть вот эта задача была через украинскую тематику объяснить людям, что происходит. И программа шла в прямом эфире, были, вот я говорил уже, звонки. Сегодня эту, не то что эстафету, но сегодня столько много украинских программ, они просто не прекращаясь идут с утра до вечера. И поэтому сейчас вот на канале «Спас» мы приостановили, но мы поменяли направленность. Мы больше говорим о проблеме конкретно раскола, о геополитической составляющей, связанной с действием Константинополя. И тонкий момент – это ведь там же и греко-католики активничают, и католики реальные, и протестанты очень сильную позицию занимают на Украине. То есть не надо так в черно-белых тонах там все это рассматривать. Ну и по мысли о том, что...
они тоже находятся в оппозиции к этому взрыву радикализма, как вы говорите, и национализма.
Они играют каждый свою игру. Там был вопрос, как вы готовитесь. Ну, конечно, мы готовимся. Конечно, мы читаем материалы и беседуем с тем же самым экспертным сообществом, которых мы приглашаем. Это лучшие эксперты. Это вот Беспалько или Ищенко, которых я называл. Это, наверное, из историков, которые профессионально этим занимаются много-много лет. Не политологов, я подчеркиваю, а историков. Тут нужно хорошо разбираться. Например, католики, так называемые латиняне, как они их там, они смотрят, что происходит. Они ждут. И в один прекрасный момент они скажут, ну, смотрите, что это. Какое-то христианство, посмотрите на...
Что у православных там творится.
Да, что у православных
расколы,
творится, да. Естественно, народ потихонечку, папа римский, он никогда не отказывался. Он внешне после встречи в Гаване, он заявил, что мы вот не будем там заниматься активно прозелитизмом.
Ну и сейчас при встрече с Путиным, да, наверное, это была тема.
Да, конечно, да, но косвенно-то. Да, он не поддерживает католиков, он не поддерживает раскол внутри православия.
Сейчас не поддержал идею, которую они так пропагандировали, это то, чтобы им как бы стало патриархией, хотя в недрах католического мира патриархия не очень принятый термин, но тем не менее понятно, поскольку это греко-католики, он все-таки отказал им в этом.
У них вот свои, у них свои мотивы. Он не только, у них свои мотивы. Да. Они даже не хотят допустить мысли, что в католическом мире может быть какое-то дробление. Угу. У них жесткие...
Ну да, папа римский.
Там
да.
И все. Это очень поощрение этих сепаратистских настроений. Посмотрите, как это католическая епархия по принципу национальному. Это же несерьезно. Поэтому он как бы против. С другой стороны, вот эта ревность к тому, что происходит со стороны латинской церкви, вот об этом практически никто же не говорит. Они говорят, мы правильные, мы самые. И поэтому католичество сильно укрепляется сейчас на Западной Украине и в Западной Белоруссии, кстати. Об этом тоже мало кто говорит. То есть вот эти тенденции, они такие серьезные.
Ну, спасибо
серьезные.
В кавычках Варфоломею.
Да, я закончу вот вопрос со Спасом. И, конечно, люди очень хорошо воспринимают эти спокойные разговоры, без криков особенно. Да, сейчас люди уже устали от криков, когда мы начинаем говорить о сути проблемы. Даже программа так называется, до самой сути.
Ну, вы правы, во многих телешоу перебор, конечно, там ругань какая-то, одни и те же лица говорят про Украину, и, в общем, как-то подустали, действительно, хочется что-то такое более рассудить. удивительное и даже интеллигентное.
А я могу сказать, что нужно?
Да, пожалуйста.
У меня есть свой взгляд на эту тему.
Так, что нужно от Бориса Игоревича Костенко, послушаем.
Да. Партийность нужно убрать из дискуссии. Можно рассказывать, кто там сколько голосов наберет, набрал уже на этих выборах, как там партии будут драться между собой. Но информационная работа по украинской тематике должна очень сильно усилена быть в направлении просветительской деятельности. Например, что такое русский язык? Что такое украинский язык? Никого мы не оскорбляем. Но надо просто сказать с лингвистической точки зрения, что это. А что такое украинская литература? Что такое украинский менталитет, как он сформировался, как разница между украинским и малороссийским, без национализма и фанаберии. Потом Украина такое же многонациональное государство, как и Россия, только у нас там их 120 национальностей, а у них там, может быть, 6-7. Вы смотрите, как венгры напряглись, когда был Порошенко в конце его срока, был принят закон о едином языке. А молдаване, поляки, венгры, румыны, греки, они что, не имеют права учить своих детей на родном языке? Поэтому это крайне сложно. Или, например, даже такой исторический вопрос, я его так часто задаю в аудитории, не все знают. А чего Мазепа помер? Мазепа, когда бежал с Карлом после Полтавской баталии, он скитался, оказался в Бендерской крепости на территории современного Приднестровья, а умер он от педикулеза. Искать проще его съели вши насмерть. Но на банкнотах украинских Мазепа нарисован в полной красе. То есть, ну, вот так страшная смерть его, вот такая.
Да. Ну, кстати, вот о каре небесной, да, спрашивает из Смоленска. Полагаю, что у вас, Борис Игоревич, есть свое мнение по поводу происходящего в делах православия на Украине, поэтому вопрос такой. Там что, не понимают, что Господь за этот раскол просто накажет? Там что, не боятся Бога?
Вы знаете, те, кто ушел в раскол, они уже давно Бога не боятся. Это исключительно политическая акция, на реализацию которой фактически на ресурсы привлечены вот так называемые раскольники. Я вспомню раскол, который был возможен в России, когда Русская зарубежная православная церковь не смогла удержаться, а мне это говорил митрополит Виталий лично, мы, говорит, 60 лет ждали, тогда 60 было, мы не нашли в себе силы отказать в том, что на территории Российской Федерации будут самопровозглашаться приходы к нам относящиеся. Но только 10%, один из 10 священников разделял позиции русского зарубежья, в том числе и политические, и это было по убеждению. Остальное все проворовался, поругался с архиереем, какое-то уголовное дело, и все. Вот раскол на Украине во многом состоит из тех людей, которые так или иначе находятся в оппозиции к каноническому православию. И здесь я приведу цитату, такую, может быть, неофициальную, но приписываемую сегодня владыке Ануфрию, что все, что происходит с нами... Варфоломей на нас давит, раскольники одни, раскольники другие, законы против нас принимают, еще что-то. Это заставляет нас, он имеет в виду клир и епископат, в первую очередь, жить святой жизнью. То есть вот эта шелуха, она отпала, и Украинская православная церковь каноническая сегодня, после 4 лет жесточайшего давления, выходит, ну, в укрепленном виде. Пусть она стала меньше, приходы там какие-то
отняли.
Конечно,
это какое-то промыслительное испытание, понятно?
Да.
И очищение отчасти, да.
Да, и, конечно, если бы не владыка Ануфрий, было бы гораздо сложнее. Даже есть такие разговоры, что вот некоторые, когда колебания были серьезные, особенно после кончины блаженнейшего Владимира, хотели как бы уйти, но их удержало во многом то, что им быстро объяснили, а куда, собственно, вы идете. Если вы пойдете в раскольническую церковь из русского канонического православия, как к вам там будут относиться те, кто туда пришел после 91 года с раскольником Денисенко? Вы же как бы перебежчики. Да. И они как-то так подумали и удержались, сейчас успокоились.
Есть вопрос из Оренбурга. Какой, на ваш взгляд, плюс, в кавычках, получили и этот Варфоломей Константинопольский, и этот украинский раскольник, когда весь православный мир отверг эту авантюру украинских и стамбульских провокаторов? На мой взгляд, их подвиги – это проявление бесовщины. Согласны?
Ну, мы все считаем, что раскол – это тяжкий грех, а на грех толкает человека или людей. Понятно, кто? А какую они получили выгоду? Но вы знаете, здесь немножко по-другому я поставил вопрос. Они отработали заказ или не отработали? Пока заказ свой, они отработали. Раскол внесли, инфраструктуру создали. Но их неправедность привела к тому, что всегда святые отцы говорили о раскольниках. Раскол будет делиться дальше, 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 пока совсем...
Что мы видим в истории церкви?
Да.
На протестантах, например.
Пожалуйста, тоже Денисенко, известный ныне как Филарет, патриарх, так сказать, лже киевский. Он же обвинил их же, объяснив им же, что Томос – это абсолютная зависимость от Константинополя. То есть никакой независимой, в переводе там, вольном с греческого, автокефалии не будет.
Своя украинская автокефалия, по сути, не состоялась.
А какая автономия может быть? И почитайте устав Украинской православной церкви Московского патриархата. Они, значит, деньги в Москву отправляют, что проводки есть, счета. В уставе это написано. Если, например, Москва, патриархия, никакого отношения не имеет к назначению епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, это решается синодом
Украинской церкви
православной, и все, да, то украинские архиереи приезжают в Москву на синод и решают общецерковный вопрос наряду со всеми. То есть это даже какой-то, некоторые считают, перекос. Они более независимы, потому что кроме Духа Святаго никакой зависимости там нет.
Вопрос про возможную роль. Или наоборот, отсутствие всякой роли и всякой активности Владимира Зеленского, нового президента, именно в контексте всех вот церковных вопросов. Он, по многим оценкам, ну, такой религиозно индифферентный, в общем, человек, ну, по отношению, видно, к христианству. Да. Ну, это видно, да. Он такой человек чисто светский и так далее, и так далее. Но некоторые расценивают это как плюс. Потому что, ну, хотя бы вмешиваться не будет, хотя бы после всех этих радикализмов, да, как это ни странно, многие приветствуют даже такой секуляризм, да, то есть индифферентность и чисто мирское и светское отношение к церкви. Можно ли сделать какой-то прогноз, как будет дальше?
Ну, стараемся.
Лучше ли это будет для, знаете, православной украинской
церкви? Хорошо то, что он не сможет повести себя как Порошенко, то есть занять какую-то одну из позиций. Порошенко, позиционируя себя как человек православный, он сначала ходил в одну церковь, причащался, а потом в другую церковь, потом там в третью. И своим примером он занимал какую-то позицию. Зеленский этого делать точно не будет. Он не будет ходить ни в какую православную церковь. Может быть, даже и в греко-католическую тоже не будет. То есть он к христианству точно вот никак. Это, с одной стороны, упрощает ситуацию. Он может умыть руки. Разбирайтесь сами. Это плюс. С другой стороны, мы же не знаем до конца, какую он играет игру. Вот сейчас прошли выборы. Да, сформировалась новая Рада. Ну, давайте подождем, посмотрим. Собственно, и президент наш говорит об этом. Давайте не будем торопиться. В Раде же висят два закона. Они отложены. Они не отвергнуты Радой. Если будут приняты, то Русская Православная Церковь будет подвержена таким гонениям, которых еще никогда не было. Это фактически, называю, перерегистрация, это лишение собственности, это вмешательство государства в назначение епископата. То, против чего Святейший пытался поднять и поднял такую международную волну на уровне ООН, ОБСЕ, вот эти два закона. Там четырехзначные цифры у каждого. Как Зеленский на это прореагирует? Я думаю, что ему сегодня уже не актуально использовать православие во внутриполитической борьбе. Вот это
может... То есть он не видит в нем политического инструмента
в этой теме, он не видит в чем, да, где он здесь что-то получит. Если он займет одну из сторон, это дальнейшая радикализация, ему это тоже не нужно. Более того, внешнее давление, а что там скрывать, наказывается, конечно, и нами в том числе.
Внешнее давление, понятно. А внутреннее давление, я имею в виду вот те ультранационалистические силы, да, которые стали как раз на сторону Порошенко в его церковной, так называемой, политике, не могут они оказать давление на Зеленского?
Ну, могут. Во-первых, сейчас непонятна вот эта игра. Зеленский, он не самостоятельный человек, за ним стоят разные силы. Он пока хороший актер, он пытается что-то там играть. Вы знаете, ну, можно разные схемы построить. Ну, например, вот то, что с партией Порошенко произошло, что националисты вроде как все-таки какую-то роль играют, может, это специально было сделано, с тем, что всегда сослаться на то, что «а вот на меня давят». Я не могу пренебречь там вот этими формально там 25-30% откровенно поддерживающих националистов. С другой стороны, он не хочет терять, потому что сегодня дошло до края уже. Если он примет вот эти законы, то тогда может быть серьезный бунт, связанный с православием. Там до этого допускать нельзя. Ну, может быть, там бунт, это я громко сказал, но люди там доведены до крайности. Ему это не нужно. С другой стороны, если будет совсем плохо, они могут использовать это как отвлекающую вещь. Понимаете, украинская политикум, как они сами себя называют, настолько циничен, запутан, нагл до невозможности. Я участвовал там в одесских когда-то выборах, там, как эксперт привлекался. И больше я вот с Украины стараюсь ничего не прогнозировать. Потому что мы, даже у нас в страшном сне не приснится, та схема, которую они построили, и в нее могут быть втянуты православные.
И мы не можем не коснуться российско-украинских отношений. Вот недавняя встреча с Медведчуком президента, да. И заявление Зеленского, который в беседе с премьером Молдавии, оба как бы они вроде сошлись на этом, Киев и Кишинев не позволят навязывать планы по федерализации. С этими предпосылками, даже если будет встреча Зеленского с Путиным, вот спрашивает наш итальянский слушатель, господин Бертолази, как, по-вашему, удастся ли урегулировать ситуацию на Донбассе? Ну, понятно, что тема федерализации имеет
отношение... Я с Молдаван начну. Я участвовал в событиях в Приднестровье и напомню, что там все началось с румынского языка и с вопроса о федерализации. Гагаузия и Приднестровье требовали автономии. Они никто не хотел отделяться от Молдавии.
И не получили по сю пору. Да, нет, и... Гагаузия получила автономию.
Да, но речь тогда шла о фактическом победе румынской партии во главе со Снегуром, бывшим тогда то, что коммунистическим деятелем в свое время. И речь шла чуть ли не о поглощении Румынии и Молдавии. И когда в молдавском селе в Приднестровье в 92-м году немец по национальности, проживший там всю жизнь, он уже старичок был, орал мне в камеру, что я помню, как румыны что здесь творили в 42-44 году, и вы мне будете навязывать румынский язык, как мой родной. Да мы тут костьми ляжем. Что, собственно, и произошло? А на Украине из-за чего началась война? Из-за федерализации русского языка. Mm-hmm. Ну, еще там георгиевская ленточка, то есть русский мир. Кстати, в документах СБУ их никто не отменял. Главными врагами, это прописано в официальных документах, являются русский язык, русский мир и русская православная церковь. Это официальные документы. Это не образ. Конкретно. И поэтому вопрос о федерализации для них принципиальнейший. Если они пойдут на федерализацию, значит, тогда надо перешагнуть все или почти многое из того, что они боролись 25 лет. Понятно, они делают такие заявления.
Но тогда перспектив у Минских соглашений, я имею в виду к их имплементации, просто нет.
Ну,
одно из условий,
да,
это особое отношение.
Так они, простите, они будут тянуть время, они будут искать поводы, они будут тасовать пункты по их, так сказать, очередности в имплементации. Это обычная манипуляция на дипломатическом уровне. К сожалению, да, они, с одной стороны, говорят одно, делают другое. Это абсолютно типичный стиль украинской политики, приводящий к тому, что им просто перестали верить. И не только в России, но и их партнеры на Западе.
А встреча Путина-Зеленского, вот зачем она тогда?
С точки зрения России, ни зачем. Путин несколько раз говорил, и Лавров объяснял глупым людям. Сначала, чтобы встречаться, нужно, чтобы что-то надо подписать. Тактически вопросов нет для того, чтобы два лидера, тем более четыре, или, как Зеленский настаивает, шесть, должны встретиться и что-то поговорить. Нету, повестки нет.
Спасибо, понятно. Ну что ж, мы, наверное, к Украине еще вернемся в нашей следующей беседе. Напоминаю, сегодня гость нашей программы, заместитель генерального директора телеканала «Спас», известный тележурналист, обозреватель Борис Игоревич Костенко. Спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».